Глава 6. Москва, квартира Ивлевых. Да уж, за котом нужен глаз да глаз, молодой, любопытный. Хорошо хоть за мусорпроводом спрятался, а мог и на улицу выбежать. Ладно, раз уж все равно от занятий отвлекли, пойду сразу с собакой погуляю. Только муж вышел за порог, Галия метнулась к телефону и вскоре заболталась на радостях с подружкой о своих важных женских делах, чуть не забыв о самом главном. «О, Маш!» — вспомнила, наконец, Галия о цели своего звонка. «Хочу Паше на Новый год книгу какую-нибудь в подарок купить, но не знаю, чем бы он мог заинтересоваться. О чем не спрошу, он все уже читал. Что мне ему подарить?» «Ну, ты нашла, у кого спросить», — озадаченно ответила ей подруга. «Надо с бабушкой поговорить. Может, что и посоветует». «А можешь у Вити спросить, что у него отец сейчас читает? Или хотел бы почитать, да времени нет?» — попросила Галия. «Спрошу, конечно», — пообещала Маша. Пока гулял с Тузиком, думал, что подарить жене на Новый год. Очень хотелось сделать ей сюрприз. Так приятно, когда она радуется. Что же ей подарить? Сначала ничего в голову не пришло, потом пошел рассуждать классическим образом. Если не знаешь, что купить своей женщине, то купи что-нибудь золотое. На что угодно может женщина обидеться, если не угадаешь, но вот на подарок из золота никогда. Ну, если, конечно, у нее нет запросов стать владычицей морской, и золота маловато покажется. Но у меня жена не избалованная молодая девушка, и для меня такой подарок — верняк. Ну, а что перебор по деньгам в нашем возрасте, так могу себе позволить супругу побаловать. Не совсем ведь обычный студент, все же неплохо подрабатываю. Кстати, 8 февраля же у Галии день рождения. Надо тоже будет потихоньку что-то искать, но это еще потерпит. Остаток вечера усиленно занимались с женой. И вечер позвонил майору Круглову. Он уже договорился насчет меня с военкоматом. Мне надо будет подойти туда и узнать, где у них учебная база. Не очень было удобно, но я все же набрался наглости и спросил. «Олег Игоревич, а нельзя ли еще одного курсанта пристроить?» «Кого?» — не очень-то обрадовался тот. «Жену мою». «Паш, ты сейчас серьезно?» — не поверил собственным ушам майор. «Это же курсы по вождению грузовиков. Ты представляешь себе вообще свою жену за рулем грузовика?» «Ну, не очень обычно, конечно», — согласился я по нынешним временам. «Но моя бабушка всю войну на полуторке проездила, и нормально». «Нормально», — недовольно передразнил меня Круглов. «Не женское это дело», — вдруг заявил он. «Ну, почему же?» — неожиданно для самого себя рассмеялся я. «Страшно, что женщина лучше нас справится». «Кто, бабы? Да не в жизнь». «Не проверим, не узнаем», — подначивал я майора. «Хотя были же женщины-трактористки, это как ее, Паша Ангелина». Вдруг согласился он. «Ладно, узнаю. Перезвони мне на следующей неделе». «Мне, кстати, телефон дома поставили. Запишите номер, на всякий случай». «Давай». Продиктовал ему номер, мы попрощались. Рано, конечно, радоваться, но не думаю, что мне откажут. «Эх, будет у меня жена ЗИЛ водить». «Что такой довольный?» — спросил меня Леха, когда я присоединился к своим в столовой. «Аж руки идешь, потираешь». «Замерзли что-то», — отбрехался я, не стал пока ничего говорить, чтобы не сглазить. Мы, как всегда, прогнали разок свою агитпрограмму. «Ладно, хватит», — сказал я, — «перед смертью не надышишься. Расслабляйтесь и наслаждайтесь жизнью. Скоро Новый год. Сегодня последнее в этом году выступление. Дадим нашему начальству из комитета комсомола возможность заработать дополнительных очков себе в копилку. Глядишь, и нам что-то обломится от их успехов». «Да, с начальством надо дружить», — глубокомысленно заявил Борщевский. Он выглядел уже более-менее. Отек спал, остался пожелтевший синяк. Решили обыграть это и начать выступление со сценки разговора. «Знаете, дорогой друг, женщины хуже разбойников», — обращается ко мне Мих-Мих, держась за челюсть с болезненной гримасой. «Почему же?» — задаю я как ведущий естественный вопрос. «Потому что разбойники требуют или жизнь, или кошелек, а женщины и то, и другое». И дальше все по тексту. Представляю зрителям Мих-Миха и объявляю сценки. Волнение, конечно, присутствовало, но выступление не первое, и актеры были не такие напряженные, как раньше. После обеда мы с Лехой и Светой шли на пару. «Тут это...» — — начал неуверенно Леха. — Насчет поездки на Новый год. — Понятно. Сейчас будет извиняться, что не поедет. — О, точно, забыл совсем. — перебил я его. — Прикинули с женой, сколько подарков надо будет везти. — Лех, тебе придется нам помочь. Без тебя не дотащим. Я на следующей неделе притащу их в двух сумках. А ты их дома в рюкзак какой-нибудь переложи. У тебя же есть рюкзак?
— Рюкзак?
Недоуменно, глядя на меня, переспросил друг. «Был вроде где-то. Надо у моих спросить, пока не уехали». Переключившись на рюкзак, Леха не стал продолжать разговор на тему поездки. Зато Света включилась и с неподдельным интересом пытала нас, а что, а куда, а с кем. В какой-то момент даже подумал, что сейчас начнет с нами проситься. «Ой, какие вы счастливые!» — в конце концов воскликнула она после моего подробного отчета про наши планы. «А мне придется с родителями Новый год встречать и с их знакомыми с работы в каком-то доме отдыха. Даже не знаю, где он». «Ну, подожди расстраиваться», — сочувственно ответил я. «Может, этот дом отдыха где-нибудь в Абхазии? На море посмотришь».
«Если бы»,
— усмехнулась Светка. Но, судя по тому, что она не сильно расстроилась, представив себе Абхазию, встречать Новый год они собираются точно не в Подмосковье. Семья у нее непростая, так что варианты могут быть вполне козырные. После пары отправились всей бригадой на завод. По дороге перекинулся парой слов с Борщевским, спросил, где он сейчас обитает.
«Так в общаге у однокурсников», — как о само собой разумеющемся ответил Кирилл. «Ты ж сам сказал».
«Все правильно, просто уточнил». «А родители что говорят? Дома никаких нештатных ситуаций не было?»
«Не было». — удивленно посмотрел на меня приятель. — Вроде. Я не спрашивал. Я же им сказал, что к сессии готовлюсь в общаге. Как я спрошу?
— Ну как? Привет, как у вас дела? Все нормально. Без меня справляетесь? Ничего у вас там не случилось? Я тут останусь еще? Кирюха хмыкнул.
— От меня дома польза. Они не почувствовали, что меня дома нет.
— А вот это зря, — в свою очередь удивился я. — Помогать родителям надо.
«Зачем? Только под ногами мешаешься, как мать говорит».
«Затем? Всему на свете учиться надо. Как ты один жить будешь? Ничего не знаешь, ничего не умеешь. Даже квитанцию за квартиру не оплатишь сам».
«Я не буду один жить», — хитро прищурившись, возразил он мне. «Я у родителей один. Парню с квартирой в Москве нетрудно жену найти».
«Ну, как знаешь, главное, чтобы невеста твоя не за квартиру твою замуж выходила, а за тебя». На заводе сразу направились в комитет комсомола. Сатчан был уже там. Ну, куда ж без автора. Нас привели в цех. Народу собралась целая толпа. То ли цех крупнее, чем тот, что мы первый раз посетили, то ли народ из других цехов подтянулся. Мои ребята несколько растерялись, увидев столько народа. «Спокойно», — обратился я к ним, пока мы раздевались. «Все то же самое, как в прошлый раз. Выходим, отыгрываем, уходим. Ничего не изменилось. Только если сможете, говорите громче». Моя уверенность передалась ребятам, и дальше все пошло по плану. Слава о нашем предыдущем выступлении разнеслась по заводу, поэтому нам не надо было в этот раз первую половину на сцене доказывать, что мы чего-то стоим. Народ с первых же моих фраз начал посмеиваться. А когда вышел Мих-Мих Борщевский с фингалом под глазом и начал жаловаться на женщин, тут уж народ в открытую ржал. Такой прием нас очень воодушевил, и мы с таким куражом отыграли весь наш мини-спектакль, что нам реально аплодировали в конце, не отпускали и требовали еще. Отыграли оставленную на этот случай сценку, поклонились и пошли к нашим вещам, давая понять народу, что это все. Люди с пониманием отнеслись, начали неспешно расходиться, оживленно беседуя друг с другом. Сатчан был очень доволен, сунул мне в руки картонную папку на завязках. «Это что? Продолжение?» — догадался я. «Третья часть? Немноговато будет». «Запутаются ребята. На мой взгляд, надо было с первой частью какое-то время поработать, полгода-год, а потом уже на вторую переходить».
«Ну, смотри сам, как вам удобно. Главное, в одном и том же месте не выступать с одной и той же программой».
«Ну, это понятно», — согласился я и спрятал папку в портфель. «На этом пока все. У нас сессия. Мы до февраля выступать не можем».
«Помню, помню», —
кивнул второй секретарь.
«Где твоя жена?» Не стал ее сегодня дергать, ей в цеху какую-то срочную работу подкинули. «Ну, молодцы!» — обратился Сатчан ко всем нам. «Миш, командуй!» «Так», — подключился помощник заводского комсорга, — «сейчас все идем в комитет комсомола». Мы уже собрались идти, хотел тормознуть немного и придержать Сатчана, чтобы поговорить насчет Кирюхи и узнать, какие новости насчет Фердауса и Дианы, как вдруг услышал, как кто-то кричит. «Паш!» — увидел я подбегающего к нам Серегу из поезда, которого катала Абуля. «Привет!» — он радостно протянул мне руку. «Ну, вы даете!» — восхищенно оглядывал он нашу бригаду. «Если б не знал тебя, подумал бы настоящие артисты». «Спасибо», — вдруг засмущалась Светка под его восхищенным взглядом. «Слушай, у меня ж телефон теперь есть», — вспомнил я. «Есть куда записать?» Советский человек без записной книжки и ручки из дома не выходит. Продиктовал ему свой новый номер. «Я тоже так хочу выступать», — вдруг заявил Серега. Сатчан и Михаил, терпеливо стоявшие рядом в ожидании нас, дружно расхохотались. «Ты посмотри, то никого не дозовешься», — проговорил помощник заводского комсорга, качая головой, — «то сами просятся». «Тут важен правильный подход к молодежи», — покровительственным тоном ответил ему Сатчан и многозначительно поднял вверх указательный палец. «Да-да, конечно, правильный подход», — рассмеялся я про себя. «Квартира с телефоном, например». «Серег, я подумаю, что можно сделать», — пообещал я приятелю. Мы попрощались, и наша компания направилась в комитет комсомола. По дороге я все же тормознул Сатчана. «Как наши дела?» — сходу поинтересовался. «Кирюха так и прячется у однокурсников в общаге. Дома я ему велел пока не появляться». «Предусмотрительно», — второй секретарь одобрительно кивнул головой. «Люди работают. Пусть еще немного потерпит». Он задумчиво посмотрел Борщевскому спину, думая на ходу о чем-то своем. Кирюха как будто почувствовал взгляд и резко обернулся на нас. Пришлось подмигнуть ему многозначительно, чтобы не пялился. «Да, досталось ему», — проговорил Сатчан. «В том-то и дело». «Люди работают», — повторил он. «Надо подождать».
«Подождем. Куда мы денемся?» «А что, Фердаус, звонил тебе?»
«Звонил», — усмехнулся мой собеседник. «Хорошо говорит по-русски. Я не сразу понял, что это твой иностранец».
«Ну что ты хочешь? Пятый курс Лумумба. Получилось им помочь?»
«Задачил их. Пока что бумажки собирают».
«Спасибо».
«Не за что пока».
В комитете комсомола нас ждал приятный сюрприз. Нам каждому выдали пластмассовый красный сундучок с новогодним подарком. Неказистый, однотонный, с простеньким изображением, но тяжеленький. «Что там, конфет, что ли? Но мы же не дети». «Ай, ладно, дареному коню в зубы не смотрят. И вот тут я и пожалел, что в тот раз Галию с собой не взял на выступление. Она, как увидит мой подарок, сразу поймет, что своего лишилась, расстроится. Хотя мы же на Зиле работаем, нам к Новому году точно по такому же дадут. Ну, тогда так ей скажу, чтобы не расстраивалась». Мои актеры сразу повеселели. «Это от нашего правкома», — начал поздравительную речь Михаил. «Мы очень рады, что в наших рядах есть такие талантливые ребята, как вы. Так держать». «Спасибо», — поблагодарил я, и все повторили за мной. «За высокую оценку нашего труда и за добрые слова, и за подарок». Все заулыбались, нас еще раз похвалили и отпустили. Попрощался со своими и пошел за женой. По дороге домой зашли в магазин, купили 7 бутылок шампанского на подарки. Домой добрался навьюченный. В одной руке портфель и сундук с конфетами от Зила, во второй — 2 тряпичных сумки с бутылками. В одну сумку все грузить побоялись, а то ручка оторвется, останемся и без бутылок, и без денег. Галия заметила письмо в почтовом ящике, пришлось подождать ее у лифта. «Миша твой из Брянска», — прочла жена обратный адрес. «О, насчет Нового года, наверное», — обрадовался я. Первым делом открыли пластмассовый сундучок. «Интересно же, что подарили. Завод могучий. Интересно, что может себе позволить?» Внутри оказалось 3 вида шоколадных конфет, да 4 огромных апельсина. «Ну что ж, неплохой подарок по нынешним временам, не говоря уж про сам сундучок. Я его под инструменты буду использовать, размер позволяет». Пока Галия занималась ужином, я бросился читать письмо. «Так едем мы в Брянск или не едем?»
Мишка же, как назло, опять сначала рассказал про всех общих знакомых и только потом перешел к делу. Светка согласилась и с радостью примет нас у себя. Они с Мишкой решили, что Новый год надо встречать со своими семьями. Согласен. А 1 января на вечернем автобусе выехать в Брянск. День проведем в Брянске, и оттуда мы с женой вернемся сразу в Москву. Насчет культурной программы написано как-то невнятно, но найдем чем заняться. И надо предупредить, что едем с другом. Сразу сел писать ответное письмо. А Галия подсунула мне тарелку с ужином. Заляпал немного лист с жирными пятнами. Ну ничего, не даме пишу. Так, из Святославля надо уехать вечером 1-го. И одного дня погулять по Брянску нам с женой хватит. Зимой много не погуляешь. Прикинул, что если мы выйдем 2-го в ночь на Москву, то утром 3-го будем дома. Я сразу рвану на экзамен в МГУ. А Галии возьму такси, поедет с вещами домой и суну таксисту рубль сверху, чтобы помог их до квартиры дотащить. А я, надеюсь, сдам экзамен быстро и приеду скоро к ней домой. Эх, хорошо быть молодым. Можно вот так лихо сразу с поезда на экзамен идти, и неважно, если в поезде не выспишься, соображать вполне нормально будешь. «Ой, надо же билеты еще взять», — хлопнул я себя по лбу. «Небось, таких умных, как мы, половина Москвы. Сейчас все куда-нибудь поехать планируют». Решил не откладывать в долгий ящик и съездить за билетами сегодня же. Время 7, еще рано. Да и поздно вечером в центральной круглосуточной кассе народу меньше. Уже схлынул поток тех, кто сразу после работы за билетами поехал. По дороге решил в ЦУМ заехать, в ювелирную секцию. Посмотрю, может, будет из чего подарок Галие выбрать. Появилась у меня мысль купить ей гарнитур, серьги и кольцо. На Новый год подарить кольцо, а на день рождения — серьги. И вплоть до начала марта свободен от тяжких дум по выбору подарков. Да и на 8 марта подарки можно уже полегче по ценовой категории дарить. Велел жене не ждать меня, ложиться спать, и через 50 минут я уже толкался у витрин с золотыми украшениями. Выбрал серьги-тюльпан с александритами, как раз нашлось к ним кольцо нужного мне размера. Форма у вещиц классическая, у всех женщин Советского Союза такие. Все равно, думаю, сейчас Галие понравится, выбора все равно особого нет. А уж как падет железный занавес и начнем ездить в Европу, тогда и накупит себе эксклюзивов. Довольный собой, бережно спрятал свою добычу в 2 отдельных коробочках во внутреннем кармане пальто и поехал на вокзал. Уже через 1.5 часа и держал в руках 3 билета до Святославля и 3 билета Брянск-Москва. Повезло, не успело 15 минут постоять, как 2-ю кассу открыли. Посчитав это хорошим знаком, поехал на электричке домой. Пройдусь от станции до дома. А дома меня ждал возмущенный Тузик. Со всеми хлопотами не рассчитал время, припозднился. Не раздеваясь, сразу вывел пса, сделал с ним круг по району. И ему приятно, и мне польза. Физо нужно больше, а то так я в дела закрутился, что ни на одну из спортивных секций не пошел, как планировал. Хотел же на самбо или дзюдо податься, да на шахматы. Эх, все не ухватить. Может, все же выкрою время на 2-й сессии, а то стрельба — вещь однозначно хорошая, но и тело прокачивать надо. И на шахматах сейчас есть смысл акцент сделать, учитывая, сколько чемпионов мира по ним из СССР. Они сейчас на уровне какой-то мании у народа. Многие даже подводку играют. Великолепная вещь, чтобы устанавливать с людьми самых разных социальных слоев доверительные отношения. Вот только тут же вспомнил, что на права запланировал учиться идти. Эх, прощайте пока мои секции.